Это Ольга Маркина.
Это Николай Нелюбин.
Здрасте, здрасте.
И как Коля любит говорить, говорит и показывает улица Зодчего Рося.
Ну, конечно, это же не Москва вам какая-нибудь, это Петербург, культурная столица. Мы здесь культурно сейчас будем разбираться с тем, что нам наговорил важный человек в этой стране, женщина.
Женщина.
Омбудсмен Российской
женщина,
Федерации.
Но омбудсмен, да. А что же она потребовала? Она потребовала что призывать омбудсмен Москалькова, Татьяна ее зовут.
Татьяна Москалькова.
Вот. А потребовала она призывать в армию девушек. Но не все так просто. Давайте процитируем. И тогда будет нам более понятно. «Может быть, не все меня поддержат, — сказала Татьяна Москалькова, — но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатов. Им не разрешают. Это неправильно». Вот мы и решили разобраться, насколько это неправильно.
Естественно, будем разбираться с теми, кто занимается отстаиванием прав женщин. И, соответственно, представим нашу собеседницу, феминистку, волонтер кризисного центра для женщин Оксана Замойская. Оксана, здрасте, как вы нас слышите?
Хорошо слышу.
Оксан, привет.
Слышу. Как вы меня слышите?
Давайте ликовать. Ура! Женщинам хотят дать еще больше прав. Право быть рядовым в армии РФ. Это же прекрасно. Правда?
Право и обязанности — это разные вещи. Сам призыв звучит абсурдно, потому что говорят о правах, а говорят на деле говорят об обязанностях. Если бы речь шла о службе по контракту, то это было бы другое дело. Но я считаю, что и мужчины, и женщины, они должны иметь право служить по контракту, а не быть призванными в армию.
Подождите, мальчикам до того, как контракт выдали, надо было сначала по 2 года обязательно служить. Степ-бай-степ. Сначала девчат забреем обязательным порядком, по повестке.
То есть это вопрос не про права, а про новые обязанности для женщин.
Ну, Оксана, еще не приняли. Подожди, это она только сказала. Может быть, не обязательно будет. То есть все еще может обойдется.
Может быть, Москалькова как раз имела в виду ровно то, о чем вы говорите. Или вы в ее цитате этого не почувствовали?
Ну, тогда хорошо. Тогда я считаю, что любая женщина, которая хочет сделать военную карьеру, она должна иметь право занимать должность в военной иерархии. Но есть сложности с тем, что в армии происходит то же самое, что во всем обществе. Мы знаем, что уровень насилия в армии, он очень высокий. И это значит, что насилие над женщинами будет происходить в таком же масштабе, если не больше. Поэтому нам нужно бороться с проблемами внутри армии и создавать условия. Ну, вот этот лозунг, он звучит как популизм, потому что, ну, как бы, давайте там, ух, там, пойдем на войну, будем, покажем, какие мы вот удалы. Но вопрос тут в том, что нужно создавать условия, потому что, кроме того, что женщина является, будет делать военную карьеру, она будет продолжать быть матерью, и с этим может быть связано очень много сложностей.
Хорошо, про сложности материнства в армейских условиях мы, конечно, сегодня еще поговорим. А вы мне скажите, вот какую простую вещь мы хотим понять. Феминисткам вообще это право надо служить в армии? Вот вам лично нужно было бы такое право? Пошли служить, дай вам его с подачи Москалькова, законодатель.
На примере, вот моя мама в свое время очень хотела служить в армии. Она даже писала письмо Устинову и получила ответ, что, увы, она не может служить в армии. Такие женщины есть, и я думаю, что у них должно быть такое право.
Это она писала прокурору Устинову, тому самому, да?
Да, да. И она получила ответ.
А что ответил? Как мотивировал это тогда? Я так понимаю, что это было лет 15-20 назад. Поправьте
меня,
если...
Нет, это была моя мама, ее 16 лет... Это было, наверное, 60-е и 70-е годы.
Подождите, Устинов тогда еще, наверное, сам не родился. Ну, неважно. Так, и что написали в ответе советские власти?
Сказали, что, ну, хорошо, что есть такие активные девушки, но, к сожалению, у нас нет условий. Мы не можем создать условия для девушек, чтобы они служили вместе с молодыми людьми.
Вот, Оксан, так это же хорошо. Значит, сейчас у нас получается, по словам Татьяны Москальковой, что условия эти уже могут быть созданы, да? Ну, раз уж она видит в этом ущемление прав, я думаю, что пойдет и дальше. То есть, может быть, это и хорошо. Вот ты, например, говоришь, что в армии происходит постоянное насилие, да? Ну, собственно, это, наверное, как бы каждый может сказать, но в данном случае для нас-то это хорошо, для девушек, потому что мы же можем предотвратить все это и сделать все по-другому.
Ну, почему бы не решить эти проблемы в обществе, тогда и в армии будет меньше проблем с насилием.
Фонтанка офис.
Продолжаем опрос потенциальных, как это сказать, призывниц.
Призывниц, наверное.
В армию РФ, как нам сказала Татьяна Москалькова, пора уже девчат забирать. Мол, прав у них много, но этого права они лишены, и это неправильно, говорит Татьяна Москалькова.
Вот у нас, кстати, есть ВКонтакте опрос для всех, кто, собственно, к этой теме неравнодушен.
Для всех, кто готов носить кирзу под юбкой.
Поддерживаете ли вы идею о том, чтобы узаконить в России срочную службу для женщин? Первый ответ – нет, это недопустимо. Да, это настоящее равноправие. Это второй ответ, и мне все равно. Собственно говоря, вот. Комментариев уже очень-очень-очень много.
Замечательно. Тема живая, трогает всех за живое. Побеседуем еще с одним экспертом. У нас на связи феминистка Юлия Алимова, координатор проекта «Ребра Евы». Юля, добрый день.
Здравствуйте.
Молодец, Татьяна Москалькова.
Не могу согласиться с этим. Вот.
Это был скорее вопрос. Расскажите, почему вы не можете согласиться с тем, что Татьяна Москалькова молодец?
Ну, во-первых, сама постановка вопроса странная, потому что женщинам не предлагается дать какое-то право, а предлагается им дать еще одну дополнительную обязанность. Вот, потому что я так понимаю, что речь велась о срочной службе. То есть Москалькова сказала про службу по призыву, вот, и, ну, это в принципе является обязанностью, вот, а не правом, поэтому...
Вы исключаете, что есть женщины, которые очень хотят пойти на срочную службу, но им этого не позволяет закон?
Ну, если женщина хочет, она может пойти на службу по контракту. Конечно, есть многочисленные случаи, когда там женщин, не знаю, не берут в какие-то там войска, вот. И, естественно, есть дискриминация женщин на военной службе, но это плохое предложение просто вот взять и в обязательном порядке всех женщин отправить.
Юль, ну мы же... Судя по всему, здесь разговариваем именно о равноправии. То есть у мужчин есть такая обязанность. А почему бы ее не дать женщинам? По-моему, это вполне логично.
Ну, я в принципе считаю, и мне кажется, что большинство феминисток разделяют это мнение, что призывная армия – это такой очень вредный рудимент, и что развитое общество, в принципе, должно отказаться от призывной армии и перейти полностью на контрактную.
Смотрите, как будет классно. Девчонок начнут забирать в армию, и я думаю, что тогда призывная армия точно почит в БОЗе, нет? И вы получите то, о чем говорите, разве нет?
Ну, это какое-то странное у вас предложение. Почему вы считаете, что так произошло?
Я ничего не считаю, я вопрос задаю. Вы-то как думаете, разве нет? Представляете, сколько будет скандалов, когда девчонки пойдут служить по призыву? Я думаю, что тогда это позорище, для многих позорище, отменят гораздо быстрее.
Нет, не думаю. Ну, я не думаю, в принципе, что это предложение, честно говоря, пройдет. Вот, потому что сейчас государство, наоборот, как бы пропагандирует образ того, что женщина мать, женщина-домохозяйка, женщина там блюдет домашний очаг и так далее. Вот, поэтому как-то это вразрез идет, по-моему, с общей политикой. Вряд ли это примут.
Вы бы в армию пошли на каких условиях, Юр?
Я бы ни на каких не пошла. Если бы был обязательный призыв, то я бы всеми законными способами от него пыталась уйти. Вот, в частности, альтернативную гражданскую службу я бы рассматривала.
И у вас нет подружек-феминисток, которые готовы были бы пойти служить в армию?
Нет. Ну и, в принципе, как мне кажется, среди феминисток большинство пацифисток, большинство тех, кто выступает против службы по призыву.
Юль, ну а если война? А вот вариантов нету.
Ну, если война, вряд ли поможет человек, который, там, не знаю, только что со школы вышел, вот.
Ну вот, а представляешь себе, что бы было, если бы уже прошли службу? То есть уже какие-то навыки бы были. Вот у нас у всех будут равные навыки. Разве это плохо?
Я думаю, что да. Мне кажется, что это... Ну, это мне напоминает, как некоторые говорят, что вот, раз вы за равноправие, то, значит, давайте бить женщин. Вот. Ну, правда, не забывайте, что женщины так бьют. Вот. Но это часто такой аргумент, как бы, который вот, считают легитимным, что раз равноправие, раз вот, значит, мужчины дерутся между собой, значит, можно и женщин бить.
Тут возникает вопрос, феминистки ли мы позвонили, Юля? Что бы вы ответили на этот вопрос?
Конечно.
Просто у людей, видите, идет разрыв шаблонов. Они слушают вас, совершенно не понимают. В чем же феминизм Юлии Алимовой заключается, если она и не хочет равных прав с мужчинами и в армию не хочет идти, даже если война. Не уверен в себе. Помните, как говорили одному псковскому депутату, ваше сердце не бьется синхронно с сердцами жителей города? Помните?
Просто какие-то вещи являются, в принципе, нарушением прав человека, как призывная армия, на мой взгляд, и на взгляд большинства феминисток, поэтому сложно...
Юль, так правильно, об этом-то мы и говорим. Вот смотрите, получается, что права молодых людей у нас нарушаются, а права девушек не нарушаются. Как так? Это ж неравноправие какое-то получается.
Девушек ущемлять. Ну, это странно.
Так нет, ну равноправие ж.
Окей, а что мы скажем, собственно, служительницам армии Цахала? Мы же знаем, что в Израиле в обязательном порядке все женщины идут, и ничего, отлично там себя чувствуют. Сколько я парней не спрашивал, которые там служили. Все нормально у них. Почему наши-то хуже?
Нет, я не сомневаюсь, что девушки совершенно спокойно и не хуже, наверняка лучше парней могли бы служить в армии. Вот, но... Я не знаю, не готова рассматривать пример Израиля, вот, но в ситуации России, как бы, срочная армия — это точно не то, что нам необходимо.
А что будет, если, смотрите, введут эту обязанность, девчонки, кто не пошел в институт, пошли в армию? К чему это приведет?
Ну, учитывая, что сейчас, скажем, движение там за альтернативную гражданскую службу, солдатские матери и прочее, в основном... всякие правозащитные организации возглавляются женщинами, вот, можно предположить, что тогда движение антивоенное, движение за альтернативную службу еще больше возрастет, вот, и действительно, что тогда общественное движение против армии, против призыва будет укрепляться.
То есть вы считаете, что скорее эта история при ее легализации станет проблемой для государства, нежели станет ей подспорьем?
Конечно, потому что мне кажется, что девушки более общественно активны в этой сфере уже сейчас, даже несмотря на то, что это сейчас проблема мужчин исключительно. То если девушек начнут забирать в армию, то, конечно, тут будет очень большой социальный протест.
А по-моему, здорово, появится движение «Солдатские отцы».
«Солдатские отцы». Мужья будут ездить забирать пленных жен куда-нибудь, например.
Сейчас их нет, солдатских отцов. Это всегда меня удивляло, почему в основном занимаются женщины помощью призывникам.
Ну вот дайте обязательный призыв женщинам. Появятся эти солдатские отцы?
Не знаю, не думаю.
Последний момент. Почему Москалькова об этом говорит сегодня? Как вы это себе объясняете?
Ну, для нее, наверное, это какое-то продолжение патриотической линии, вот, в кавычках, которую сейчас пытаются все представители власти.
Слушайте, но она же из других погон вылезла, как правильно сказать. У нее все-таки не армейские погоны, а милицейские были.
Ну, она считает, что это вот создает такой образ, что даже девушки служат на защиту Родины, вот, патриоты, патриотки и так далее.
Вы не среди них, мы поняли, Юля. Спасибо вам большое. Мы говорим феминистке Юле Алимовой, координатору проекта «Ребра Евы». Спасибо, Юль, всего доброго, до свидания. Ну что, Оль?
Что, получается, никто
что-то
не хочет
как-то разные
служить?
Феминистки у нас,
да,
получаются.
Да, ты знаешь, комментарии между тем сыпятся только так.
И голосование у нас, друзья, голосование продолжается. Я напомню,
есть, да.
Мы спрашиваем вас простую вещь. Поддерживаете ли вы идею о том, чтобы узаконить в России срочную службу в армии для женщин? Нет, это недопустимо. Да, это настоящее равноправие. Мне все равно. Голосуйте в нашей официальной группе «Фонтанка Офис» ВКонтакте. А что пишут?
Ой, пишут, чего только не пишут. А ты знаешь, давай пока мы попробуем связаться с реальным человеком, который служил в реальной армии, а я почитаю, что пишут. Вот, ну, я уже один комментарий цитировала, еще раз процитирую, что стоит понимать, что феминистки готовы бороться за равноправие только до таких вот исключений, воевать они, конечно, не хотят. Вот, что у нас еще пишут девушки? Да никто не должен служить, если он не хочет. Ну, логично. А принцип «мне плохо и тебе должно быть плохо» к равноправию не имеет отношения. Армия должна быть контрактной для мужчин и для женщин. Ну, кстати, тоже, наверное, феминистка пишет. Вот.
У нас на связи сейчас будет ветеран Цахала, которая служила в израильской армии, Марина Медянцева. Мы ее не видим, правда, но, надеюсь, слышим. Марина, а вы нас видите, слышите?
Я вас вижу и слышу, да.
Чудесно.
Здорово.
А попробуйте запустить видеокамеру в вашем скайпе. Вдруг получится. Если не получится, я вас перенаберу. У нас получилось. Смотрите, какие люди служили в израильской армии. Физкульт, привет, Марина. В студии «Фонтанка Офис» Николай Нелюбин, Ольга Маркина.
Привет.
Очень приятно.
Ну вот смотрите, мы пытаемся понять, надо ли женщинам нашим это дело. И для этого нам нужен ваш опыт. Расскажите, пожалуйста, как вас занесло в армию? Там обычно же дяденьки служат.
В израильской армии все служат. Срочную службу и девушки, и молодые люди. Нет никакой разницы в этом плане. Все призываются. Единственная разница – это в сроке службы и обычно в том, какие войска попадают.
То есть
мальчики и девочки.
Пускают не везде?
В теории пускать должны везде, но на большую часть должностей девушки просто не проходят по физической подготовке.
Вот расскажите, например, как это будет у нас? Как это будет в России, если эту историю легализуют? Я имею в виду призывную армию для девушек.
Тяжело представить, как это будет в российской армии.
Почему
я не служила.
У нас такие же прекрасные девчонки, как и в Израиле. А может быть, даже лучше.
Ну, потому что я не служила в российской армии, я не знаю, как там обстоят дела, но на самом деле реалии Израиля не позволяют, вернее, диктуют такие условия, что необходимо и девушек призывать в армию. Маленькая страна и большое количество недружелюбных государств вокруг, поэтому каждый солдат, он ценен. И большая часть населения страны служит в армии.
Вы
в России...
телевизор смотрите, у нас ровно так же рассказывают. Кругом враги, без девчонок не справимся.
Ну, в России, слава богу, население больше, и все-таки такого количества враждебно настроенных государств и необходимости в такой большой армии, как в Израиле, нет. Большой, я имею в виду, в процентном соотношении от количества населения страны, да? Россия большая крупная страна, и ей достаточно профессиональных войск. Я на самом деле не берусь судить, нужна ли срочная служба в принципе, но для такой страны, как Россия, на мой взгляд, профессиональная армия гораздо важнее, чем срочная служба рядовых солдат.
Марин, так а сколько вы служили по факту? То есть вот сколько по времени? 2 года, правильно я понимаю?
2 года, да.
А что это в бытовой жизни вам дало? Как это закалило, изменило или не изменило характер? Какие навыки вы приобрели?
Я служила не в боевых войсках, это больше походит на работу. То есть больше похоже на некую волонтерскую службу, когда человек приходит каждый день и выполняет возложенные на него обязанности. Но, конечно, вы проходите курс молодого бойца, где учат всех стрелять. Раз в полгода проходят стрельбище, то есть каждый солдат, в принципе, даже если он не боевой солдат, он умеет управляться с оружием и в случае острой необходимости сможет им воспользоваться.
Скажите, пожалуйста, можно ли быть мамой в армии?
Мамой маленького ребенка, ну нет, невозможно. Наверное, в Израиле получают освобождение мамы. Они могут пойти служить позже, после того, как ребенок уже подрастет. Но обычно, если девушка уже к призывному возрасту, у нее есть дети, она в армии не служит.
А вот мне интересно, как общаются между собой военнослужащие срочной службы мальчики и девочки? Ну вот, если можно так сказать, они дружат, не дружат.
Мне мои друзья-мальчики, которые в Цахале служили, такое рассказывали. Вот послушаем, что им скажет Марин.
Ну... Опять же, зависит от рода войск, скорее всего. Там, где служила я, служили мальчики и девочки вместе, но это не боевые войска и больше походит на отношения коллег по работе. Да? Тут нет ничего такого сверхъестественного. Люди служат на одних и тех же должностях, и девочки, и мальчики. Поэтому никаких особых проблем в этом плане у нас не возникало.
Ну и дух, очевидно, был не боевой, раз войска не боевые, и мальчики и девочки рядом.
Да, да, там какого-то такой серьезной физической подготовки мы не проходили, и мальчики, и девочки, и, конечно, ничего подобного не ощущалось.
Хорошо, а по итогам какие-то есть плюсы того, что вы служили? То есть вот вы получили какой-то реальный бонус?
Да, конечно. Все равно определенная дисциплина, которая прививается в армии, она помогает в дальнейшем в жизни. Опять же, в Израиле это необходимость, и на человека, который в армии не служил, будь то девушка или молодой человек, будут смотреть несколько косо, будут думать о том, что он, ну не знаю, что-то не в порядке у него было в жизни, почему он не служил в армии, это будет очень важным моментом и при трудоустройстве на работу в любых аспектах жизненных. В России, конечно, ничего подобного не требуется, и не думаю, что принесет что-то положительное, дополнительное для девушки, если она год вместо учебы будет находиться в армии.
Кто чаще мыл гальюн, расскажите нам, пожалуйста, кто чаще чистил картошку? Как там вообще вот с этим доминированием и с неуставными отношениями как было?
Чистят все в порядке очереди, нет какого-то разделения на мальчиков и девочек. Есть люди, которых это их непосредственная обязанность. Они, например, служат, трудятся на кухне, они чистят картошку. Но иногда бывает необходимо помочь, тогда направляют солдат в порядке очереди без каких-то ограничений. И на кухню, и что-то убирать, мыть, и помогать в охране на КПП. Везде девочки и мальчики вместе находятся.
Много ли вы заработали за время службы в армии? Вообще платят ли?
Платят, но это больше на карманные расходы. Никакой серьезной оплаты обычным солдатам нет. Я служила в армии, будучи солдатом-одиночкой. Мои родители не живут в Израиле, не жили там. Поэтому я получала несколько больше. Мне хватало на то, чтобы снять маленький уголок и купить себе ужин. Проезд у солдат бесплатный.
То есть получается, что вы каждый день ездили в армию?
Да. Ага. Я каждый день ездила в армию и вечером из армии возвращалась.
Вот так.
Иногда оставалась там в случае необходимости. Бывало, что нужно, например, неделю задержаться и остаться в армии.
Это я к чему? Про плюсы российской армии говорю.
Ну, да.
Нас кормят и жилье, так сказать, предоставляют в каком-то
Знаю
смысле.
Знаю кучу ребят, которые получили права, управляя армейским УАЗиком. А в израильской армии как дела обстоят? Можно ли там прокачать этот скилл, как принято говорить в интернет-общественности?
Да, конечно, можно. Люди, которые поступают в армию на должность водителей, им полностью оплачивает армия подготовку к сдаче экзамена и непосредственно сам экзамен по вождению.
А есть ли выбор? Вы можете выбирать войска? Вот лично вы выбирали?
Вы можете просить и устанавливать приоритеты того, какие войска вам хочется. И в соответствии с реальными потребностями армии вас попробуют перевести именно туда, куда вы хотите, но, конечно, не всегда это получается. Очень многие хотят быть водителями у генерала какого-нибудь подразделения.
Как странно,
но
у нас тоже.
Таких водителей требуется мало. Да, поэтому, конечно, попадают не все. Кто-то становится водителем грузовика, что, в принципе, для него тоже неплохо.
А почему не пошли в армейский вуз после того, как послужили? И вообще, есть ли там такая опция, да, не выскакивая из погон, пойти получать высшее образование?
Да, конечно, есть. Это либо для офицеров, которые уже прошли подготовку и несколько лет отслужили контрактную службу, они для получения более высокой должности должны обязательно пройти обучение. Их направляют за счет армии, но это обычные государственные вузы, не отдельные военные учреждения. Просто вуз, в который человек ходит, армия оплачивает ему это. После того, как он завершает учебу, он возвращается в армию и продолжает там служить уже на более высокой должности. Есть такие, кто идут в армию, кто не идут в армию, а идут сначала учиться, армия оплачивает им это учебу, и после этого они подписывают контракт на несколько лет, отрабатывая, по сути, то, что им было предоставлено как льгота обучения от армии. Они потом должны это вернуть в виде срочной службы.
Последний вопрос. Для пользы общества, государства, для чьей пользы было бы хорошо сделать то же самое в России?
Тяжелый вопрос. Я, как уже сказала, я не считаю, что в России вот непосредственно срочная служба в таком объеме необходима. А контрактная служба, когда человек действительно сам решает, что он хочет пойти обучиться и работать или служить в войсках, это здорово, и это, конечно, должно развиваться. Потому что люди должны иметь возможность, если они хотят, вот по такому пути пойти. Но обязательно заставлять всех служить в армии, во-первых, это дополнительные затраты, которые непонятно совсем для какой цели нужны. Во-вторых, и самим людям, в принципе, ничего полезного это не принесет, на мой взгляд.
Ну что ж, услышали вас. Спасибо вам большое. Марина Медянцева проходила срочную службу в израильской армии, любезно рассказала нам, как это было и что это может быть у нас. Чуть яснее стал. Марин, спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Ну что, друзья, делаем паузу, потому что у нас подходит время нашей еженедельной рубрики «Квадрат» Дмитрия Синочкина. Гости Дмитрия Синочкина уже здесь, поэтому через несколько минут продолжаем эфир, но на другую тему.